Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Вначале, как всегда, выпуск последних новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Владимир Устинов освобожден от должности генерального прокурора России. Противники вступления Украины в НАТО уже неделю блокируют порт в Феодосии. В Чехии начались парламентские выборы. Генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден от занимаемой должности. Совет Федерации утвердил представление президента Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий Устинова, говорит председатель Верхней палаты парламента Сергей Миронов.
Меня вызвал президент, вручил мне представление о отстранении от должности Владимира Васильевича. Из нашего разговора я понял, что, если можно так сформулировать, решение носит технический характер. Здесь нет никакой политики. Мне кажется, что оценка президента, когда сегодня на встрече с Владимиром Васильевичем он поблагодарил за работу, говорит сама за себя.
Сообщил Сергей Миронов. Обязанности генпрокурора сейчас исполняет первый заместитель генпрокурора Юрий Бирюков. Устинов возглавлял Генеральную прокуратуру с 2000 года. В Уфе прокуратура возбудила уголовное дело против исполняющего обязанности директора Института проблем сверхпластичности металлов Николая Барыкина. Барыкин был назначен на этот пост на время следствия по делу прежнего главы института Оскара Кайбышева, которого ФСБ обвиняет в шпионаже. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Разиф Абдуллин.
Доктору технических наук профессору Николаю Барыкину было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств в крупном размере. Данное уголовное дело было возбуждено еще в конце января, причем по другой статье – присвоение или растрата. Потом его переквалифицировали. По ходатайству прокуратуры профессор Барыкин был временно отстранен от должности на время следствия. Суть прегрешений ученого, как сообщили в суде, состоит в том, что в марте 2005 года он получил от Российской академии наук в рамках Федерации целевой программы «Жилище» 2 миллиона рублей на квартиры для молодых ученых. Но вместо этого профессор заключил договор с фирмой «Грэнд», перечислил ей 750 тысяч рублей и приобрел квартиру для себя и своей семьи. Кроме того, по данным следствия, он помог приобрести за счет тех же средств квартиры еще двоим сослуживцам, никак не относящимся к категории молодых ученых. Разиф Абдуллин, Радио Свобода, Уфа.
Минск пока не согласовал с «Газпромом» цены на поставки газа в будущем году, заявил сегодня премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский. Этот вопрос обсуждался накануне в Москве на встрече главы российского концерна Алексея Миллера с руководителями белорусского Минэнерго и компании «Белтрансгаз». «Газпром» намерен продавать газ Белоруссии по рыночным ценам, по сведениям газеты «Коммерсант», до $200 за 1000 кубометров. Нынешняя цена – $46. В Крыму противники вступления Украины в НАТО седьмой день блокируют подъезды к порту Феодосии. Значит, сбор подписей за отставку президента Украины Виктора Ющенко. Сегодня на митинге выступили депутаты Верховной Рады.
Кто виноват за это? Президент Украины, гарант Конституции. И те, кто выполняет его установки, это министр обороны, министр иностранных дел Тарасюк, они будут отвечать. И уже в ближайшую сессию, 7 числа, они будут отвечать по закону, по Конституции. И если фракция примет решение ставить вопрос об импичменте президента, то я не сомневаюсь, что есть достаточно оснований такую процедуру начать.
Сказал депутат украинского парламента от партии регионов Василий Киселев. Стихийный митинг противников НАТО начался 28 мая, после того, как в порту разгрузился американский корабль с техникой для международных учений «Sea Breeze-2006».
Радио «Свобода». Новости.
В Чехии начались парламентские выборы. Ожесточенную борьбу ведут социал-демократы, правившие страной 8 лет, и консерваторы, гражданская демократическая партия. У обеих партий приблизительно равные шансы, но ни одной из них не удастся заручиться подавляющим большинством голосов. Нынешняя избирательная кампания сопровождалась беспрецедентным количеством громких скандалов. Голосование закончится во второй половине дня в субботу. В Лондоне проведена масштабная антитеррористическая операция. С подробностями из столицы Великобритании Наталья Голицына.
Более 250 полицейских и агентов контрразведки Ми-5 провели обыски в районе восточного Лондона Форест-Гейт, населенного в основном мусульманами. Район был оцеплен, а близлежащие улицы блокированы. Полицейские в комбинезонах противохимической защиты тщательно обыскивали дом за домом. Операция проводилась в связи с информацией о готовящемся в Лондоне террористическом акте. Во время рейда полиция применила огнестрельное оружие, ранив 23-летнего выходца из Пакистана. Сообщается, что ранение не угрожает его жизни. Он находится в больнице, где после допроса был арестован. Комбинезоны противохимической защиты полицейских позволяют предполагать, что операция была связана с поиском химических и отравляющих веществ. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Турции при взрыве газа на угольной шахте погибли 17 человек, рассказывает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Авария произошла на северо-западе страны в провинции Балык-Исир. По информации телеканала НТВ, в пятницу утром на шахте произошел сильный взрыв. В момент обвала там находилось 57 горняков. 35 шахтеров уже подняты на поверхность. Их состояние тяжелое. Под завалами по-прежнему остаются 5 человек. В районе аварии работают спасатели. Поиски затруднены из-за большого скопления метана. Губернатор провинции Балык-Исир заявил: «Это большая трагедия для всех нас. Мы сделаем все необходимое для спасения жизни людей и выплатим компенсации всем пострадавшим». В район аварии направлена правительственная комиссия для выяснения причин трагедии. По предварительной версии, изношенное оборудование не выдержало взрыва скопившегося метана. По информации СМИ, изношенность оборудования в турецких угольных шахтах неоднократно становилась причиной гибели людей. В прошлом году в провинции Зонгулдак во время взрыва погибли более 10 шахтеров. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Кемерово во время учения разбился вертолет внутренних войск. 3 человека погибли, 12 госпитализированы. По предварительным данным, вертолета отказал двигатель. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Президент Южной Осетии Владимир Кокойты заявил в Москве о твердом намерении республики войти в состав России. Власти Германии все больше беспокоятся о безопасности мероприятий чемпионата мира по футболу. Что имел в виду Рамзан Кадыров, сказав, что готов навести порядок на всем Северном Кавказе? Эти темы, а также новости культуры и экономики в этом часе нашей программы. Официальный Тбилиси потребовал, чтобы Россия до 18 часов пятницы вывела из зон конфликтов в Абхазии и Южной Осетии российских миротворцев, подлежащих ротации. По мнению грузинских властей, миротворцы находятся на этих территориях незаконно. Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Грузия готовит силовой вариант решения проблемы Южной Осетии. Президент этой республики Эдуард Кокойты вновь сделал заявление о невозможности для Южной Осетии оставаться в составе Грузии. На его пресс-конференции в Москве сегодня побывал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
История с ротацией российского миротворческого батальона на территории Южной Осетии грозит вылиться международный скандал. Официальная Москва утверждает, что произвела эту операцию согласно ранее принятым соглашениям.
Что касается миротворцев, то они действуют строго в рамках мандата. Вот то, что им записано, причем записано согласованно в рамках смешанной контрольной комиссии тремя сторонами. Двумя сторонами, признанными участниками конфликта Грузии и Южной Осетии, и России как стране, которая направила туда миротворцев.
Это было заявление министра обороны России Сергея Иванова. Тбилиси утверждает, что российская сторона дважды нарушила международное право. Сперва она вела миротворческий батальон не через официальный пограничный пункт пропуска в Дарьяльском ущелье, а через Рогский тоннель, отказавшись от получения виз. Затем, якобы незаконно, увеличила свой контингент в 2 раза. Об этом заявил глава Комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Гиви Таргамадзе. После заявления официального от Тбилиси высказался российский МИД. Его официальный представитель сообщил: «Мы с уважением относимся к принципу территориальной целостности. Но пока эта целостность применительно Грузии скорее возможное состояние, чем наличная политико-правовая реальность. И создать ее можно только в результате сложных переговоров, при которых исходная южно-осетинская позиция, как мы понимаем, базируется на не менее признаваемом международном сообществе принципе праве на самоопределение». Конец статы. Иными словами, МИД России допускает, что Южная Осетия имеет право на самоопределение. Лидер Южной Осетии Эдуард Кокойте после такого заявления выглядел на пресс-конференции в Москве решительно.
На сегодняшний день Южная Осетия де-факто уже является субъектом России. 95% граждан Республики Южная Осетия являются гражданами Российской Федерации. Никто граждан Республики Южная Осетия не заставлял насильно принимать российское гражданство. И в соответствии со всеми нормами и правами человека, каждый гражданин Республики Южная Осетия воспользовался этим и принял гражданство той страны, гражданином которой они хотят стать. На территории Республики Южная Осетия действуют российские законы. На территории Республики Южная Осетия денежной единицей является российский рубль. На территории Южной Осетии действуют уголовно-процессуальные кодексы Российской Федерации. Нам осталось закрепить это юридически, что мы и делаем, готовя документы для подачи в Конституционный суд, где мы должны юридически закрепить свою как субъектность Российской Федерации.
Однако президент Южной Осетии не исключает и другой вариант развития событий – самоопределение республики.
То, что говорят сегодня о Черногории, то, к чему подводят сегодня Косово, это и Южная Осетия, и Абхазия, и Приднестровье проходили в начале 90-х годов прошлого столетия. И мы сегодня не хотим возвращаться в 90-й год, потому что мы все это проходили. И 15 лет существования независимой Республики Южная Осетия – яркое тому подтверждение. И нас к самоопределению не Россия подталкивает, как это многие хотят преподнести, нас к самоопределению подталкивает сама Грузия.
Руководство Южной Осетии не смущают высказывания некоторых европейских политиков о непризнанных республиках на постсоветском пространстве.
На встрече организации ГУАМ наши самоопределившиеся республики охарактеризовали как или классифицировали как черные пятна на теле Европы. Я бы не стал сегодня как бы раскрашивать, какими цветами эти государства, которые входят в состав этой организации ГУАМ, но просто для сведения хотел бы сказать этим господам, что и Южная Осетия, и Абхазия, и Приднестровье, и Нагорный Карабах – это действительно ростки нормальной современной демократии, именно народной демократии и становления именно народного государства.
Говорил президент Южной Осетии Эдуард Кокойте. Государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава обвинил Россию в попытке интервенции, рассказывает наш корреспондент Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава встретился в пятницу с послами западных государств. В информационном сообщении аппарата государственного министра подчеркивалось, что посол России Владимир Чхиквишвили на встрече не присутствовал. В ходе встречи речь шла о ситуации в Южной Осетии, обострившейся, согласно версии грузинской стороны, после того, как Россия незаконно и без согласования с официальным Тбилиси провела ротацию личного состава миротворческих сил. Господин Хаиндрава сообщил послам, что никакой ротации на самом деле нет, поскольку предыдущий состав миротворческого контингента пока не выведен из зоны конфликта. Затем государственный министр Грузии провел пресс-конференцию и прокомментировал заявление президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте о вхождении Южной Осетии в состав России. По словам Георгия Хаиндравы, цитирую, «Кокойте делает это заявление уже в 799 раз. Сколько же можно комментировать? Я знаю одно. Российские вооруженные силы вскоре покинут эту территорию, и вместе с ними уйдут и те, кто ставит под сомнение территориальную целостность Грузии». Конец цитаты. На пресс-конференции Георгий Хаиндрава подчеркнул также, что Южная Осетия, как и Абхазия, всегда были и будут неотъемлемыми частями Грузии.
Это был наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Отношения между Москвой и Тбилиси будут только ухудшаться, но войны не будет, как и отделение Абхазии и Южной Осетии от Грузии. Такое мнение в эфире «Радио Свобода» высказал российский политолог Леонид Радзиховский.
Ни малейших перспектив для улучшения отношений я не вижу, потому что России выгодно иметь козла отпущения в лице Грузии. При этом Россия абсолютно ничем не рискует и абсолютно ничего не теряет, продолжая ругаться с Грузией. Что касается Грузии, то она здесь не самостоятельная фигура. Она не может в одностороннем порядке помириться с Россией по той простой причине, что Россия не предъявляет ей абсолютно никаких разумных требований. Кроме того, грузинскому руководству, не народу Грузии, а руководству, тоже в определенной степени эта ругань полезна, поскольку она помогает сплотить общество против России. Отношения будут ухудшаться, ругань будет нарастать, войны не будет, никакого присоединения Абхазии и Южной Осетии не будет. Это будет бесконечное брызгание слюной в обе стороны, от которого будет страдать, несомненно, грузинская страна, ну и в малой степени российская.
Так считает политолог Леонид Радзиховский. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко о новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден от должности. Архангельский областной суд подтвердил решение об аресте губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Грузия потребовала до сегодняшнего вечера вывести из Южной Осетии 500 российских миротворцев, подлежащих ротации. В Кемерове во время учения разбился вертолет внутренних войск. 3 человека погибли, 12 госпитализированы. Постоянные члены Совета безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую по пятницам ведет мой коллега Игорь Померанцев. В числе главных тем – петербургский режиссер итало-французского происхождения Джулиано Ди Капуа и его постановка «Монологи вагины». Программа «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час по московскому времени. Повтор завтра в 14 часов. А мы продолжаем «Время свободы». Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли закон, запрещающий продажу в городе крепких алкогольных напитков в ночное время. О последствиях принятия такого закона мой коллега Виктор Резунков побеседовал с редактором отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктором Николаевым и независимым журналистом Дмитрием Целикиным.
Дмитрий Целикин, у меня к вам вопрос. Как вы относитесь к этому закону, который приняли депутаты и который сейчас идет волной по всей стране?
Конечно, это имитация законодательной деятельности, поскольку, понятно, точно так же, как в стране, законодательное собрание ничего не решает, Госдума и Совет Федерации просто штампуют инициативы администрации президента и исполнительной власти. То же самое происходит и на уровне города. И поскольку законодательное собрание абсолютно декоративный орган, который существенных вопросов, разумеется, не решает, а решают их за него, им же надо как-то имитировать свою деятельность и говорить, что вот мы, а вот мы вот это сделали, такой закон приняли, и утрем, значит, слезы вдов и сирот, у которых мужья-алкоголики спились и, значит, умерли в 56 лет, или сколько у нас средняя продолжительность жизни. Ну, возникнет очередной всплеск народного остроумия по введении этого закона. Конечно же, все пойдут к бабушкам и таксистам. И народ будет затариваться днем, но, соответственно, поскольку он до вечера не останет, выпьет все равно. Может быть, какой-то практический смысл по привнесению в русский хаос некоего порядка и планирования в этом законе и есть, потому что все-таки человек, вот ему пришла в голову там в полночь идея выпить, или кто-то к нему зашел, и между этой идеей и ее реализацией проходит 5 минут, которые ему нужно дойти до ближайшего магазинчика напротив и купить этой водки. А так ему надо планировать, а вдруг ко мне кто-нибудь зайдет, или вдруг мне захочется в полночь выпить. И об этом надо подумать до того, как закроется винный отдел магазина. Это, может быть, приучит людей, которые так вот расхристанно и хаотично живут, к некоему упорядочиванию своего образа жизни. Может быть, в этом и будет польза.
Спасибо, Дмитрий Целикин. Такой же вопрос я хочу задать редактору отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктору Николаеву.
Вообще, запретительные меры, они хороши только как часть некоего большого проект. В принципе, человек сам должен отказаться от курения, от употребления алкоголя в больших количествах. В небольших, я считаю, это даже полезно. И врачи рекомендуют для дома, для семьи, как говорится. Я приведу пример наших братьев-славян, поляков. Поляки очень похожи на русских, наверное, поэтому все проблемы между русскими и поляками. И когда там начались события солидарности, когда восстало побережье, забастовочный комитет запретил продажу алкоголя в Гданьске, Гдыне, Сопоте и других городах побережья. Люди сами сознательно отказались. Никто это не контролировал. Те, кто должен был торговать алкоголем, алкоголем не торговали. Таков был протест против государства. И сейчас поляки любят выпить, но они пьют значительно меньше. Я думаю, что когда русский народ, другие народы Российской Федерации точно так же скажут для себя, нас власть спаивает. То, что они делают для того, чтобы якобы оградить нас и здоровье нации от алкоголизма и курения, на самом деле это имитация для Запада. И вот мы сами откажемся от пьянства и сменим эту власть на нормальную.
Спасибо. Мы беседовали с независимым журналистом Дмитрием Целикиным и редактором экономического отдела газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктором Николаевым.
Мой коллега Виктор Резунков беседовал с ними в программе «Час прессы». И вновь к одной из главных тем этого дня. Генеральный прокурор России Владимир Устинов, возглавлявший ведомство с 2000 года, освобожден от занимаемой должности. Представление президента России утвердил Совет Федерации, где сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Утреннее заседание Совета Федерации началось с сенсации. Председатель Верхней Палаты Сергей Миронов вышел к своим коллегам и сообщил, что президент России Владимир Путин внес предложение об освобождении генерального прокурора Владимира Устинова от должности.
В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации об освобождении от должности генерального прокурора Устинова Владимира Васильевича. Сегодня утром прошло заседание Совета Палаты и заседание двух комитетов, комитета по судебным и правовым вопросам и комитета по обороне и безопасности, где принято соответствующее решение с предложением Совета Федерации освободить от должности генерального прокурора Российской Федерации Устинова Владимира Васильевича.
Никаких дискуссий по этому вопросу среди сенаторов не возникло, и члены Верхней Палаты практически единогласно проголосовали. За 140, воздержалось двое. Когда завершилась первая половина заседания Верхней Палаты, к журналистам вышел председатель Совета Федерации Сергей Миронов и рассказал о предыстории отстранения от должности генерального прокурора.
Вчера меня вызвал президент, вручил мне представление о отстранении от должности Владимира Васильевича. Из нашего разговора я понял, что, если можно так сформулировать, решение техническое, носит технический характер для кадровых перестановок, которые планирует провести президент.
Почему сенаторы не обсуждали? Вот все проголосовали дружно.
Уважаемые коллеги, я хочу вас проинформировать сегодня. Сегодня рано утром Совет Федерации приступил к работе. Были проведены заседания двух комитетов. Был проведен заседание Совета Палаты. Все вопросы, все обсуждения прошли там. Я очень благодарен нашим коллегам, что мы оперативно рассмотрели в рамках закона и в рамках регламента этот вопрос.
Однако этот ответ не совсем удовлетворил журналистов. И Сергею Миронову пришлось более подробно остановиться на личности бывшего теперь уже генерального прокурора России.
Владимир Васильевич вполне профессионально работал на этой должности. У него иногда были некоторые такие эмоциональные высказывания, упомянуть о них. Знаете, в таких случаях можно сказать, нет хорошей жизни. Иногда он явно выходил за рамки вот такие юридические. Правда, это всегда было лишь его вот такие высказывания, устные. Никогда не следовало каких-либо документальных подтверждений этим высказываниям. Но мне кажется, что оценка президента, когда сегодня на встрече с Владимиром Васильевичем он поблагодарил за работу, говорит сама за себя.
Не связано ли это с недавним высказыванием Устинова по поводу криминальной вертикали?
Без комментариев. Я возвращаю вас к тому моменту, о котором я сказал выше, что это внесение предложения президента носит технический характер. Этим все сказано.
По словам председателя Совета Федерации Сергея Миронова, Верхняя Палата готова в июне месяце рассмотреть любые предложения президента России по кандидатуре будущего генерального прокурора России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». В Германии за несколько дней до открытия чемпионата мира по футболу заметно активизировалась общественная дискуссия о гарантиях безопасности граждан. Свежий повод – драматическое происшествие, произошедшее в конце минувшей недели, после церемонии открытия самого большого в Европе Берлинского железнодорожного вокзала. 16-летний школьник ранил ножом более 40 прохожих, некоторые из них до сих пор в больнице. О расследовании преступления и об общественной дискуссии вокруг проблемы безопасности в Германии наш корреспондент Юрий Векслер.
Арестованный 16-летний школьник, живущий в районе Нойкёльн, уже не раз оказывался в полиции за мелкие хулиганские действия. Но для многих его учителей, друзей и родных его поступок – полная неожиданность. Ничего подобного от него никто никогда не ожидал. Ничего подобного вообще не случалось в послевоенной истории Берлина. За первым шоком пришел и второй. Оказалось, что первый из раненых заражен вирусом СПИД, и существует вероятность заражения у всех, кто был ранен, и даже у тех, кто оказывал помощь. После официального объявления об этом с просьбой всем раненым и контактировавшим с ними обратиться к врачам и заявить о себе, число жертв выросло с 26 до 41 человека. Специалисты считают, правда, вероятность заражения очень малой, говорит врач берлинской клиники Шарите. Существует статистика заражений при применении инфицированных многоразовых шприцов. И там вероятность заражения 1 в шанс из 300. При ранениях ножом вероятность заражения выше, но она, тем не менее, не более 1%. Совершивший этот бессмысленный акт остается под стражей, несмотря на то, что он несовершеннолетний. Идет следствие, и школьнику предъявлено обвинение в попытке убийства. Случай в Берлине в сочетании с участившимися нападениями на иностранцев в стране обеспокоил многих жителей Германии, особенно болельщиков предстоящего чемпионата мира по футболу. Многие задаются вопросами о серьезности подготовки у строителей и властей к обеспечению безопасности на стадионах и в других местах скопления людей, у огромных экранов, например, где будет собираться по несколько тысяч болельщиков. Попытку успокоить общество предпринял главный ответственный за безопасность министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле. При больших скоплениях людей всегда есть опасности, которые нельзя исключить. Некто может ни с того ни с сего начать буйствовать, но это относится не только к чемпионату мира по футболу. А приготовление к самому чемпионату в плане обеспечения безопасности, как сказал председатель конференции министров внутренних дел всех федеральных земель Гюнтер Бекштайн, настолько основательны, настолько детализированы, настолько тщательно проработаны, как это никогда еще не делалось на сравнимых по масштабу мероприятиях. Никто не должен беспокоиться по этому поводу в отношении чемпионата мира. Варианты больших сборищ вне стадионов отличаются от города к городу. В Берлине, например, будет место встреч болельщиков футбола, где может собираться до 1 000 000 человек. Но эта территория будет огорожена, вход будет контролироваться, и все будут проверены на возможное наличие оружия. В залах, где также на экранах будут транслироваться матчи, ситуация будет иной, но все варианты учтены нами, и все, что необходимо для обеспечения безопасности, сделано. По моей инициативе, где только возможно, будут использованы наблюдения при помощи телекамер. Конечно, там, где собирается много людей, полностью исключить риск происшествия невозможно. Но связывать инцидент в Берлине с чемпионатом мира я считаю неверным. На вопрос об опасности для иностранцев в свете участившихся нападений на них Вольфганг Шойбле сказал: «Эти случаи применения насилия в отношении людей с другим цветом кожи постыдны и ужасны, и мы будем во время чемпионата, как и всегда, жестко реагировать на любое проявление недружелюбия в отношении наших гостей. Наш народ в подавляющем большинстве выступает против любых форм дискриминации, а все ведомства, имеющие отношение к организации чемпионата, включая полицию, будут делать все, чтобы чемпионат стал всеобщим праздником. Последние штрихи в концепции могут быть еще нанесены. Так, например, обсуждаются способы ограничения потребления алкоголя на стадионах. А что до полиции и телекамер, то использование телекамер привело недавно к раскрытию курьезного преступления. В полицию на вокзале Александерплац обратился человек с травмами, в частности, с трещиной ноги. Он на плохом немецком языке утверждал, что подвергся нападению и избиению бритоголовыми, спросившими у него якобы о его происхождении. Узнав, что он итальянец, они его якобы избили. Так как случаи такого рода участились, то все посочувствовали гостю и поместили его в больницу. Но следователи сразу же задумались, как этот человек практически с переломом ноги попал из удаленного района, где его, по его словам, избили, на Александерплац, а главное, где и как он провел 3 часа между избиением и заявлением. И пока итальянского гостя в больничной палате как героя снимало телевидение, полицейские просмотрели записи всех телекамер вокзала в этот день и увидели, как явно пьяный человек, оступившись, падает с платформы на рельсы, но вскоре сам взбирается обратно на платформу. Полицейские собрали следы и генетические пробы с места падения и на основе ген-теста обвинили итальянца в обмане властей. Так что остается надеяться, что вывод канцлера Германии Ангелы Меркель верен. На заседаниях правительства министр внутренних дел регулярно информировал нас о подготовке мер безопасности, и я считаю, что все необходимое сделано. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Некоторые главные темы его выпуска сегодня. Владимир Путин отправил в отставку Владимира Устинова. В чем причина неожиданной смены генерального прокурора? Южная Осетия просится в состав России. Почему Кремль дал отмашку Владимиру Кокойте на такие политические заявления? И знаменитый турецкий писатель Орхан Памук в Москве. Что привлекает российского читателя в исследованиях восточного общественного сознания? А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев и ближайшие полчаса панорама новостей культуры, рассказ моего коллеги Андрея Бабицкого о последних заявлениях Рамзана Кадырова, обзор экономики и рубрика «Сегодня в Америке». Но пока в Москве 17:30, время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный прокурор России Владимир Устинов освобожден от должности. Совет Федерации утвердил представление президента России о досрочном прекращении полномочий Устинова. Архангельский областной суд подтвердил решение об аресте губернатора Ненецкого автономного округа Алексея Баринова. Санкция на арест губернатора, обвиняемого в мошенничестве, была выдана судом низшей инстанции 24 мая. Грузия потребовала до сегодняшнего вечера вывести из Южной Осетии 500 российских миротворцев, подлежащих ротации. В противном случае, по словам госминистра Георгия Хайндравы, Тбилиси будет расценивать действия Москвы как интервенцию. Южная Осетия намерена объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. Это заявил в Москве сегодня президент республики Эдуард Кокойте. В Кемерове во время учений разбился вертолет внутренних войск. 3 человека погибли, 12 госпитализированы. По предварительным данным, у вертолета отказал двигатель. Организация Human Rights Watch призвала власти России провести расследование действий милиции, разогнавшей участников гей-парада в Москве 27 мая. Правозащитники обвиняют власти Москвы в потворстве дискриминации. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд. Военнослужащий, искалеченный сослуживцами в Челябинском танковом училище, находится в московском госпитале имени Бурденко. Постоянные члены Совета безопасности ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Детали предложений не будут обнародованы до их официальной передачи иранской стороне. 2 человека, убитые сегодня в перестрелке на границе Израиля и Египта, были офицерами египетских сил безопасности. Судя по всему, египтяне пересекли границу по ошибке. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к еще одной интересной международной теме дня. Сегодня и завтра в Чехии проходят выборы в парламент. Началось голосование за кандидатов в депутаты парламента от 26 политических партий. Главные соперники – социал-демократы во главе с нынешним премьер-министром Йиржи Паровбеком и гражданские демократы, возглавляемые председателем партии Мириком Тополанеком. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Владимир Ведрашко.
Обе партии пришли к выборам примерно с одинаковыми показателями популярности – около 30%. Цифры постоянно менялись, соперники поочередно обходили друг друга. Вот почему в день голосования местная пресса констатирует – «Кампания закончилась в обстановке чрезвычайной нервозности и неопределенности». Конец цитаты. Как и в предыдущие годы, с некоторым отрывом от двух лидеров идут коммунистическая партия 12% и христианские демократы 6%. Но сейчас заявила о себе в качестве новой силы на политической арене партия «Зеленых». Ее популярность в некоторые моменты кампании достигала 10%. Именно депутатам от этих трех партий, возможно, придется стать партнерами будущих победителей. Это может быть формальный союз с включением отдельных представителей партий в правительство и неформальный, когда голосование в парламенте будет зависеть от голосов коммунистов, у которых для вхождения в правительство мало шансов. Во всяком случае, и социал-демократы, правда мягко, и гражданские демократы жестко и бескомпромиссно отрицают перспективу допуска коммунистов к исполнительной власти. Язык нынешней кампании был чрезвычайно агрессивным, а предвыборные приемы – болезненными и скандальными. В самые последние дни на руку гражданским демократам сыграл коррупционный скандал, в котором фигурирует и история с заказным убийством крупного предпринимателя, и заявление о том, что нынешнее правительство во главе с социал-демократом Паровбеком срослось с организованной преступностью, и утверждение высоких полицейских чинов о том, что нынешняя власть мешает расследованию коррупции. Главный оппозиционный кандидат Мирек Тополанек накануне выборов заявил:
«Свобода, демократия,
Свобода и демократия – это не просто слова. Не позволим больше ограничивать свободы – гражданские, индивидуальные, предпринимательские. Остановим вместе наступление коммунистов. Остановим коррупцию, которая проросла во власть. Социал-демократы управляют уже 8 лет. Мы считаем, что пришло время перемен. Чрезвычайно важная черта нынешней кампании – это самое широкое обсуждение в газетах и на телевидении главных вопросов развития Чехии. Напрямую транслировались теледебаты 5 главных кандидатов из всех регионов Чехии. Соблюдалось равенство условий для всех. Вопросы каждому задавались самые острые и неприятные. При этом чешские телезрители могли познакомиться и с позициями теневых министров. Подробные тематические обсуждения регулярно транслировались по специальному парламентскому телеканалу. Главные темы этой избирательной кампании – сокращение безработицы, налоговая реформа, реформа здравоохранения, пенсионная реформа, борьба с коррупцией, развитие сети автомобильных дорог, ускорение судопроизводства. В субботу вечером будут обнародованы первые результаты выборов. Они окажут влияние не только на внутреннюю жизнь Чехии, но и на ее линию в Европейском Союзе. Владимир Ведрашко для Радио Свобода, Прага.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей и культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Родственники пассажиров, о трагической судьбе которых рассказывает новый художественный фильм «Рейс-93», в основном положительно оценили картину, снятую британским режиссером Полом Гринграссом. Лента повествует о гибели пассажирского самолета, захваченного террористами и разбившегося в Пенсильвании 11 сентября 2001 года. Во время полета пассажиры оказали сопротивление террористам. Родственники погибших восприняли фильм как дань памяти близким. В пятницу фильм выходит на экраны Великобритании. На этой неделе на французские экраны вышел документальный сатирический фильм о 73-летнем президенте Франции Жаке Шираке. В основе картины – архивные съемки разных лет, начиная с 60-х. Фильм изображает Ширака человеком, главная цель которого – достижение и удержание власти. Елисейский дворец пока не отреагировал на выход фильма в прокат. В Вашингтоне на ежегодном национальном съезде издателей выступил писатель Джон Апдайк. Он представил новый роман «Террорист», анализирующий психологию террориста-смертника по имени Ахмед. Главный герой романа – выпускник колледжа в Нью-Джерси, ненавидящий Америку. Аудитория встретила 74-летнего романиста продолжительной овацией. Апдайк дебютировал в 1959 году романом «Богадельня». В 1964 году он был удостоен национальной книжной премии за роман «Кентавр». В дальнейшем стал лауреатом многочисленных иных премий. Страной-гостем крупнейшей в мире книжной ярмарки во Франкфурте в этом году станет Индия. Она будет представлена 200 издательствами и 20 писателей, включая Амитава Гоша и Амита Чаудхури. На выставке также будет представлено творчество индийских писателей в изгнании, включая Салмана Ружди. Ярмарка откроется в начале октября. Тысячи ливанских шиитов вышли на улицы Бейрута, протестуя против телевизионной сатирической программы, высмеивающей лидера радикальной группировки «Хизбаллах» Хасана Насралу. Шоу, в котором его роль исполнил актер-комик, показал частный христианский телеканал. Протестанты блокировали дорогу в международный аэропорт, сожгли автомобильные шины, свалили и подожгли деревья. Сторонники «Хизбаллах» заявляют, что телешоу оскорбляет символ сопротивления и его лидера. Театральный сезон на Нью-Йоркском Бродвее бьет все рекорды посещаемости. Число зрителей превысило 12 миллионов. Среди самых успешных спектаклей нынешнего сезона – «Три дня дождя» с Джулией Робертс в главной роли и «Исторические мальчики» британского драматурга Алана Беннета.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». На этой неделе Рамзан Кадыров в интервью «Комсомольской правде» заявил, что в Чечне уже удалось фактически полностью ликвидировать вооруженное подполье, и, по его данным, незаконные вооруженные формирования действуют на территории Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Премьер-министр Чечни предложил направить чеченские вооруженные группы в эти республики для проведения зачисток и ликвидации подпольных, как он выразился, банд-группировок. О том, что думают о идее Рамзана Кадырова в названных им субъектах Российской Федерации, расскажет мой коллега Андрей Бабицкий.
Один мой знакомый северокавказский журналист рассказывал мне, как на этой неделе он пытался получить от властей разного уровня в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии хоть какой-то комментарий на заявление Рамзана Кадырова. Ему этого сделать не удалось, поскольку всех, без исключения, очередная инициатива чеченского премьер-министра привела в бешенство. В разных пресс-центрах журналист получал типовой ответ: «Мы это не комментируем». Отчасти такая реакция понятна. Репутация военизированных подразделений Рамзана Кадырова хорошо известна. Вряд ли ближайшие соседи Чечни хотели бы на своей территории столкнуться с силой, не знающей никаких ограничений. Главный редактор интернет-агентства «Кокузас Таймс» Ислам Текушев, чтобы нарисовать портрет чеченских силовиков, обращается к примерам недалекого прошлого.
Папа Док, диктатор Дювале, правивший на Гаити в 60-е годы прошлого столетия, опирался на корпус Тонтон Макутов, представлявшего собой нечто вроде опричнины Ивана Грозного. Фактически это была политическая полиция, выполнявшая любые приказы диктатора. Само слово «Тонтон Макут» было взято из гаитянского фольклора и означало «упырь». Гаитянцы боялись Тонтон Макутов до дрожи в коленях. Боевики Дювале имели ужасающий внешний вид. Используя особый макияж, они придавали своему облику инфернальные черты и никогда даже ночью не снимали черных очков. Был популярен слух, что среди Тонтон Макутов немало зомби-трупов, возвращенных к растительной жизни посредством оккультных вудуистских обрядов, которые практиковал Папа Док. Аналогии между политической полицией Дювале и кадыровским подразделениями очевидны. Однако, я думаю, российские власти все еще не настолько рассвирепели, чтобы пустить по северокавказским просторам чеченских тонтон-макутов. Проблем в регионе и без того хватает. Превращать жизнь, в общем-то, достаточно мирных республик в непроходящий ночной кошмар никто не хочет. Кроме того, запустить Кадырова в Южный федеральный округ означало бы признать полную неэффективность местных властей и всех силовых структур, которые сами не в состоянии справиться с ваххабитскими джамаатами. Даже если бы это было правдой, Кремль не может позволить, чтобы власть была дискредитирована столь очевидным образом. Сомнительно, чтобы утверждение Кадырова о том, что джамааты ведут подрывную работу в северокавказских субъектах за пределами Чечни, было бы по сердцу российским властителям. Фактически, Рамзан Кадыров подтвердил версию идеологов радикального ислама о том, что локальный чеченский конфликт давно трансформировался в новую большую кавказскую войну. Москва не только никогда не соглашалась с такой оценкой реальности, но и отрицала саму возможность подобного развития событий.
Если на секунду представить себе, что Кадырову действительно дали право провести зачистку в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, действительно, сумел бы он успешно провести свою контртеррористическую операцию. Директор дагестанского ООО «Свободы слова» Хаджи Мурат Камолов уверен, что рейд кадыровских гвардейцев по Северному Кавказу привел бы к катастрофе.
Гораздо более разумно действует умеренно. Вот эта умеренность руководитель соседних республик, она в полутора-двухлетнем периоде при изменении социально-экономической ситуации, она приведет к большему результату. А он же, побуждаемый своими советниками, побуждаемый коршунообразными какими-то его консультантами, делает заявления, ну, глупые, я прямо скажу. Ведь что такое произошло, скажем, теми, кто активно принимал участие в боевых операциях на территории Чечни? Эти люди вернулись и в Республику Дагестан, и в Ингушетию. И пока это латентный, вполне реабилитируемый пласт общества. Если Рамзан Кадыров начинает распыляться еще на эти республики, он получит со всех фронтов ответную реакцию. Вот оружием в руках и совершенно безагентурной, безподготовленной в рамках ОРД оперативно-розыскной деятельности операции, ну, он захлебнется. Он себе не отдает отчет. Я думаю, что педагогическая запущенность ему тоже немножечко мешает.
Как уже было сказано, Рамзан Кадыров фактически открыто обвинил федеральные и северокавказские силовые структуры в беспомощности. Кремль промолчал. У главного редактора агентства «Кокузас Таймс» Ислама Текушева есть предположение, почему.
Почему же Кадырову позволено высказывать не просто нелепые, но и достаточно оскорбительные для власти идеи? Здесь играют роль несколько факторов. Главное – это признание заслуг Рамзана Кадырова по наведению порядка в Чечне. Во-вторых, подобные предложения наводят ужас на те северокавказские субъекты, в которых Кадыров хотел бы провести зачистки, а соответственно мобилизует местные власти предпринимать любые меры, лишь бы избежать нашествия тонтон-макутов. Последнее объяснение кадыровского феномена принадлежит Сергею Доренко. Доренко предположил, что нынешнее кремлевское руководство, чтобы оставить Путина у власти после 2008 года, инспирирует антипутинский мятеж в Москве, который будет подавлен патриотически настроенными офицерами. Их подразделения войдут в столицу якобы по собственной инициативе. Вы не ошибаетесь, думая о том, кем будут эти патриотически настроенные военные люди. Конечно, этот сценарий больше похож на конспирологическую теорию в духе кода да Винчи. Но за саму возможность безболезненно встраивать Рамзана Кадырова в сценарии политических катастроф, российское руководство должно прощать чеченскому лидеру все. Ну или почти все.
Хаджимурат Камолов, директор дагестанского ООО «Свобода слова», утверждает, Кадыров и не ожидал, что к его предложению отнесутся всерьез на федеральном уровне. Просто чеченский премьер не оставляет попыток заявить о себе как о политике общероссийского масштаба. Для этого он высказывает в присущей ему экстравагантной манере озабоченность судьбами всего Северного Кавказа и предлагает, пусть и пугающие, но все же способы борьбы на существующих или иллюзорных фронтах Большой Кавказской войны.
Рамзан Кадыров публичными, какими-то дерзкими, всегда невыверенными акциями, заявлениями, он немножечко будоражит общественность. Это утопия и обычный пиар, больше рассчитанный на жупел глобального исламского терроризма.
Справедливости ради замечу, что северокавказская общественность в своих насмешках над политической неискушенностью Рамзана Кадырова исходит из принципа, что позволено Юпитеру, не позволено быку. В конце концов, другой российский политик начинал свою карьеру с предложения мочить в сортирах.
У микрофона был мой коллега Андрей Бабицкий. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокурор России Владимир Устинов освобожден от должности по представлению президента. Грузия потребовала до сегодняшнего вечера вывести из Южной Осетии 500 российских миротворцев. В Кемерове во время учений разбился вертолет внутренних войск. 3 человека погибли, 12 госпитализированы. Дело об избиении рядового Андрея Сычева передано в суд. Постоянные члены Совбеза ООН и Германия договорились о совместных предложениях Ирану по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
На очереди экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Совет Федерации России одобрил сегодня закон, который обязывает Центральный банк представить и утвердить графическое изображение российского рубля в виде знака. Этот проект был разработан депутатами Государственной Думы. Вместе с тем правительство России намерено дать отрицательное заключение на другую инициативу депутатов Нижней Палаты Парламента. Уже принятый в первом чтении законопроект, запрещающий устанавливать цены и использовать финансовые показатели, выраженные в иностранной валюте или условных единицах. Об этом сообщил министр финансов Алексей Кудрин.
Данный закон в таком виде является неприемлемым, по сути, абсурдным. Я не говорю, что он противоречит всем другим действующим законам Российской Федерации. Если вы знаете, то таможенная статистика и таможенные пошлины в Российской Федерации утверждены в евро, и все таможенные сделки оцениваются в долларах и в евро, и это используется в нашем необходимом обороте. То есть даже этому законодательству данный пункт противоречит.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-мае увеличилась на 2,5% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 196 миллионов 400 тысяч тонн. Объем экспорта российской нефти за 5 месяцев, согласно оперативным данным, составил более 86 миллионов тонн. Это на 3,7% превышает показатель прошлого года. Россия в ближайшие годы может столкнуться с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. По его словам, будущий спрос на бензин, связанный с увеличением парка автомобилей в стране и изменением их качественных характеристик, не может быть удовлетворен за счет существующих мощностей производства топлива. Объем частных вкладов российских банков в течение марта увеличился на 0,3% и составил примерно 2 триллиона 900 миллиардов рублей. По текущему курсу это более 107 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских накоплений граждан к концу первого квартала составила 54,3%, на 0,2% меньше, чем в начале года. Объем кредитов, выданных российскими банками, увеличился в первом квартале на 6,5% до 6 триллионов 390 миллиардов рублей, а примерно пятую часть этой суммы составили кредиты частным лицам. Между тем, эксперты отмечают растущую просроченную задолженность в этом секторе банковского кредитования. Говорит бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Мы на самом деле наблюдаем бум кредитования населения. За последние 3 года объем кредитования вырос более чем в 8 раз и сейчас уже приблизился к отметке 1,5 триллиона рублей. Удельный вес просроченных суд пока еще очень маленький, чуть более 2%. Это не считается уровнем критическим или опасным. Критически опасный уровень где-то уже около 10%. Но вот такие вот темпы роста объясняются тем, что увеличение даже на несколько десятых процента просроченных суд в абсолютном выражении, естественно, выглядит очень внушительно.
Федеральная служба статистики может начать публиковать предварительные результаты всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая начинается 1 июля, уже в начале 2007 года, сообщил заместитель руководителя службы. Ранее сообщалось, что в переписи примут участие более 50 тысяч сельскохозяйственных предприятий, около 300 тысяч фермерских и 24 миллиона личных подсобных хозяйств, а также более 69 тысяч садоводческих и дачных объединений. По словам руководителя службы Владимира Соколина, проведение переписи поможет скорректировать государственную политику в отношении сельского хозяйства страны.
Для того, чтобы выработать серьезную, адресно направленную аграрную политику, мало знать картину в целом. Надо еще понять, а кому конкретно, в каком регионе, в какой местности, с каким продуктом, что нужно сделать. Вот, к сожалению, более тонко препарировать вот эту статистику мы сегодня, к сожалению, не можем. Мы не можем дать Министерству сельского хозяйства ту необходимую информацию, которая позволила бы им создать концептуально рассчитанную на долгие годы аграрную политику.
Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, достигла соглашения о покупке примерно за 10 миллиардов долларов деньгами и акциями европейской биржи Euronext, которая объединяет фондовые биржи в 5 европейских столицах – Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и одну из бирж в Лондоне. Если сделка будет одобрена акционерами и регулирующими органами, в мире возникнет фондовая биржа с рыночной стоимостью в 20 миллиардов долларов и ежемесячным оборотом акций на общую сумму более 2 триллионов долларов. Ранее о своем намерении купить Euronext заявляла также немецкая компания Deutsche Börse, владеющая фондовой биржей во Франкфурте. Повышение мировых цен на нефть в последние годы привело к увеличению в 2,5 раза доли топлива в общей структуре затрат ведущих авиакомпаний мира с 10% 6 лет назад до 26% сегодня. Об этом заявил руководитель Международной ассоциации воздушного транспорта, объединяющей 265 авиакомпаний мира. По его словам, заключение авиакомпаниями долгосрочных контрактов на поставку топлива по сниженным ценам позволяет им компенсировать не более половины возникающих дополнительных издержек. Еще от 15 до 20% компенсируется повышением цен на авиабилеты. Оставшиеся 30-35% дополнительных издержек напрямую сокращают прибыль даже наиболее успешных компаний. Курс доллара на сегодня 27 рублей 5 копеек. На выходные понедельник 26,89. Евро сегодня стоит 34 рубля 54 копейки. Курс на следующие дни 34,44. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы». И этот час программы завершит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Один из американских ветеранов Иракской войны, вернувшийся домой без обеих рук, требует сатисфакции от знаменитого кинодокументалиста Майкла Мура. Сержант Питер Деймон подал в суд на Майкла Мура, обвиняя его в том, что в фильме «9.11 по Фаренгейту», в фильме «Лауреате Каннской пальмовой ветви», была незаконно использована видеозапись интервью, которое Дэймон дал в госпитале во время лечения. Но что самое главное, высказывания сержанта, сторонника иракской кампании, были извращены. Во фрагменте, смонтированном Муром, герой-сержант сетует на судьбу, а конгрессмен-демократ подытоживает: «Посмотрите, что Буш делает с ветеранами». «Я получил финансовую помощь и эмоциональную поддержку благодаря содействию президента США и его семьи, со стороны моих друзей, знакомых и даже незнакомых», заявляет в судебном иске к Майклу Муру Питер Дэймон. «Я не для того вернулся из Ирака инвалидом, чтобы мое имя использовали для атаки на моего главнокомандующего», сказал он в телеинтервью. Критики Мура давно говорят, что его документалистика – это небрежно замаскированная беллетристика. Теперь по этому поводу должен высказаться суд. Истец требует от Мура 75 миллионов долларов, которые он намерен передать благотворительным организациям ветеранов. Любовь к домашним животным может пересилить страх американцев перед природными бедствиями и подвергнуть опасности жизнь миллионов и миллионов людей, предупредил в четверг заместитель министра внутренней безопасности. Опросы, проведенные экспертами министерства, показывают, что половина владельцев домашних животных, а это около 30% американских семей, останутся дома в случае даже сильного урагана, если они не смогут взять в эвакуацию семейного любимца. А этих любимцев, включая птиц и лошадей, насчитывается в стране 358 миллионов. Что делать? Предусматривать в государственных и муниципальных планах действий в чрезвычайных ситуациях меры спасения домашних животных, например, организацию приютов для них. Ну а самим владельцам не полагаться на государство и срочно спланировать все на случай эвакуации с животными, тем более, что сезон ураганов официально начался 1 июня. В то время как американские педагоги и родители все громче сетуют на качество среднего образования и, соответственно, знания выпускников средней школы, миллионы американцев наблюдали в четверг за телевизионным финалом всеамериканского школьного конкурса по правописанию «Spelling Bee». Соревнование, придуманное больше 80 лет назад, продолжает завоевывать поклонников в школе, телеаудиторию и расширять ряды эрудитов, рассказывает Алан Давыдов.
Произнеси по буквам «престидижитация». Престидижитация.
That's correct.
Правильно. Это сцена из невероятно популярного в эти дни художественного фильма про 12-летнюю Акилу. Одаренная школьница из афроамериканского квартала Лос-Анджелеса безошибочно произносит по буквам самые экзотические и труднопроизносимые слова и в конце концов добивается участия в конкурсе Spelling Bee. Акила – это собирательный образ сотен американских школьников от 9 до 16 лет, которые ежегодно участвуют в общенациональном конкурсе устного правописания. В четверг в Вашингтоне состоялся финал 79-го конкурса. Из 275 участников до финала дошли 13 школьников. Из слов, которые они смогли правильно проговорить по буквам, перечислю лишь самые легкие: анакалутон – неожиданная перемена структуры фразы, репидейт – веерообразный, гегериум – мускулистый желудок у птиц, а также эмпиревматичный, то есть полученный путем высокотемпературной дистилляции различных органических веществ. Кстати, слово «престидижитация», которое правильно произнесла героиня фильма «Акила», означает процесс манипулирования предметами фокусником-иллюзионистом или карточным шулером. Для сравнения, самым трудным словом в финале первого конкурса «Spelling Bee», проведенного в 1925 году, было слово «гладиолус». Пейдж Кимбл, директор конкурса Spelling Bee, сама была его победительницей в 1981 году. Она говорит, что хотя за это время повсеместно доступной стала мгновенная проверка правописания через компьютерный спелл-чекинг, энтузиазм конкурсантов и болельщиков не только не снизился, но и многократно возрос. Нынешние ребята куда более конкурентоспособны по сравнению с группой, в которой я участвовала 25 лет назад. Это говорит как о более высоком уровне развития детей, так и о повышении статуса нашей программы. В последние годы наши соревнования стали показывать по каналу ESPN, сняли документальный, а недавно и художественный фильм. А сегодня впервые в истории финал показывают в прямом эфире по телесети ABC. Самое смотрибельное, что называется, время в вечерний прайм-тайм. Жюри конкурса предлагает юным участникам самые непонятные и редкие слова, отобранные из словарей. Каким принципом оно при этом руководствуется, говорит официальный ведущий соревнований Жак Бейли. Лично моему сердцу ближе и милее слова, которые пришли в английский язык из греческого языка и латыни. Так сегодня мы употребляем массу слов, связанных с понятием времени. В их основе лежит греческое «кронос» или латинское «темпо». Этот букет в современном английском языке насчитывает 150 производных слов, которые помогают детям проследить их происхождение, развитие и взаимосвязь. Но идеальным для нас, организаторов, является такое слово, услышав которое, родители детей или телезрители непременно полюбят его и добавят свой словарный запас. Победитель конкурса Spelling Bee 2006 года получил главный приз в размере $42,000.
О всеамериканском конкурсе правописания рассказывал Алан Давыдов.
А рубрику «Сегодня в Америке» подготовил Юрий Жигалкин. Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о роли политической сатиры в Соединенных Штатах и в современной России. Кроме того, вас ждет материал из Архангельска. Напомню, суд в Архангельске сегодня решил оставить под стражей губернатора Ненецкого округа, обвиняемого в мошенничестве. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».